Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья, добрый вечер всем, кто пришли на наше богослужение. Будем читать из послания апостола Павла Ефесиным из 2 главы, с 4 по 10 стихи. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил в нас, и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела – который Бог предназначил нам исполнять. Аминь. Ефесская церковь – центр культуры, центр провинции Малой Азии. Во времена апостола Павла нам представлено в Священном Писании очень многообразно, много раз. С одной стороны, мы читаем о Ефесской церкви в книге «Деяния апостолов», о том, как она была создана апостолом Павлом из бывших учеников Иоанна Крестителя. С другой стороны, у нас есть послание Ефесиным апостола Павла. В-третьих, у нас есть послание апостола Павла Тимофею, который там трудился. И в-четвертых, Ефесской церкви еще говорит апостол Иоанн в книге Откровения. Так что это очень интересная церковь, представленная в развитии, и мы можем о ней говорить очень серьезно, основательно. Много у нас для этого оснований. А с другой стороны, нужно нам и охарактеризовать, в чем смысл этого послания. Послание Ефесиным – это не послание по случаю, как мы называем, по оказии, оказиальное послание, как, например, послание Коринфянам. Там возникли проблемы, нужно было церковь лечить, и тогда Павел писал эти послания, их целых четыре, до нас дошли два послания Коринфянам. А вот послание Ефесиным – это учебник христианской жизни. Первая часть – это богословие, а вторая часть – это практическая жизнь христиан. Мы, как христиане, не можем пренебрегать ни богословием, ни практической частью. Без богословия практика слепая, а без практики богословие холодное. И вот отрывок, который я сейчас прочитал, он говорит нам о том, что произошло с христианами, с уверовавшими людьми, из язычников и из иудеев. Я их буду называть языкохристианами и иудеохристианами, чтобы нам было понятно источник, откуда они пришли в христианство. Так вот, апостол Павел рассказывает им, проясняет, что с ними произошло в момент их встречи с Господом Иисусом Христом. Что движет Богом? Библия не скрывает. Библия не говорит о том, что Богу нет дела до творения, как утверждали в свое время либеральные богословы, так называемые деисты. Бог запустил мир, а ключи потерял. Нет, не так. Бог не просто сотворил мир, а Он о нем постоянно заботится. И мотивом Бога, как мы здесь читаем, является Его любовь, и, соответственно, из любви происходит милость. Бог есть любовь. Вот здесь написано за кафедрой. И это очень важно. Когда мы хотим понять, что происходит в мире, окружающем нас, в мире, который сотворен Богом, то нужно помнить о главном принципе бытия – любовь. Любовь. Бог есть любовь. И вот когда сущностью Бога является любовь, то Он проявляет себя по-разному, эту любовь проявляет. В частности, например, через милость. Где нужна милость? Милость нужна там, где нечего взять. Там, где творение, которое Богом сотворено, ничего не может Богу отдать взамен. Мало того, оно не только не может ничего отдать взамен, потому что оно творение в сравнении с Творцом, но оно еще и согрешило, возмутилось против Творца. И тогда только милость Божья может как-то урегулировать эту ситуацию. В чем состоит главный грех человеческий? Главный грех человеческий состоит в том, что человек, возмутившись против Бога, до сих пор хочет с Богом разговаривать на равных. Как бы малое божество с большим божеством. Господи, ты видишь, что я кое-что хорошее творю. Давай договоримся. Ты дашь мне благословения какие-то. Ну, в конце концов, в раю поместишь как-то. Человек хочет то, что дано ему Богом, вложено в него способности, объявить своим достоянием и потом Богу сказать, ну, давай поговорим, у меня тоже что-то есть, забывая, что это разговор ребенка и отца. Ребенку все отец дал, ну, раздал, так, наверное, если ты согрешил, только одно действие может быть признано правильным, а именно, никто я, и зовут меня никак. Творение однажды Богу должно сказать, признать свою полную капитуляцию. Я ничего Богу не могу принести ни в дар, ни в какую-то заслугу свою, ничего. Я могу только признать, что я, творение, возмутился против Творца. Как я мог это сделать? Ну, так, мог. Меня соблазнил дьявол, он первый возмутился, ему хочется быть таким же, как Бог. И я возмутился вслед за ним. И вот сейчас, когда мне плохо живется, когда я не в раю, куда руку не протяни, везде только одно благо для меня. Сейчас я живу на земле, где тернии и волчцы, а за пределами земли так и вообще ледяная пустота. Я говорю, Господи, я полный капитулянт. Я полный капитулянт. И надеюсь только на милость Твою. Вот это ключевая точка, с которой начинается христианство. Ключевая точка в отношениях человека с Богом. Творение должно себя признать невиновным в каких-то грехах и грешочках, а в том, что оно, творение, возмутилось против Творца и до сих пор никак не хочет занять достойное творение место. Нас пугают. Пугают, нам говорят, но если ты станешь у Бога в положении подчиненного, тебе будет очень плохо. Но даже на земле существует пословица, поговорка, лояльность начальству увеличивает полномочия. А ведь тут же мы будем подчинены как Господу, как владыке самому Богу, который и в плане-то своем задумал возвысить нас до общения с собою. Творение должно стать членом этого великого квартета, где Отец, Сын и Дух Святой будут общаться с творением в лице Церкви. У Бога великие планы, но прежде пойми, дорогой человек, пойми, дорогое творение, что ты творение, а не Творец. Почувствуй дистанцию. И вот Бог по своей великой милости, которую проявил к нам в любви своей, нас, мертвых, воскресил. У древних народов, в частности, у евреев, да и у греков, место загробного существования называлось либо Шеол, либо Гадес. Там как бы есть существа, но они тени. Они как напоминание только о жизни. И вот такими апостол Павел объявляет людей, возмутившихся против Бога. Люди есть, а жизни нет в них. Вот ты художник, ты творишь, ты выдаешь из себя что-то. А на самом-то деле той настоящей жизни, которую дает только Творец, тебя нет. В тебе нет. И недаром же говорят художники, вот искра Божья, когда она проявляется в Творце, в человеке, вот тогда она кого-то вдохновляет. А сам из себя что ты выдашь? Мертвые. Мертвые. Вокруг нас ходят тысячи, сотни тысяч, десятки тысяч мертвецов. Мы как бы находимся в Гадесе, в Шеоле. Рядом вроде бы существа любят, думают, строят. А смысла их бытия нету. Как человек, который на улице просит подаяния, и ему нужно только получить деньги, чтобы выпить и забыться, он давно потерял смысл своего существования. Вот так подходит человек к концу своей жизни. И что? А для чего жил? Ради оркестра, который пригласят на похороны? Так и то не всем даже приглашают. Что? Вот поэтому в глазах апостола Павла люди, возмутившиеся против Бога, это мертвые существа. Вот такие мертвые существа будут в аду, в том вечном отлучении от Бога. Они вроде есть, а жизни-то нет. А вот Бог, богатый милостью, таких мертвых оживотворил. В древнем греческом мифе Орфей хочет вывести свою жену Эвридику оттуда, из Аида, но не соблюдает условия, оборачивается назад, и она остается навечно в этом царстве теней. Вот Орфей живой, а она тень. Вот как пройти вот эту границу от тени к живому? Бог говорит, эту проблему невозможно вам решить. Невозможно. Эту проблему решил Христос. Бог, воплотившийся в человеческом виде, Он решил эту проблему. Он умер за наши грехи. Он пострадал. Он проявил полное послушание Отцу в ответ на непослушание Адама. Как бы минус закрыл плюсом, и мы пред Богом теперь больше не виновны. Бог нас оттуда вывел и сделал живыми. Друзья мои, как здорово, что после молитвы покаяния можно благодарить Бога и говорить: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что я ожил, за то, что я теперь имею смысл моей жизни, за то, что я дитя Твое, за то, что мне прощены мои грехи, за то, что я на суд не прихожу. Благодарю Тебя, я снова живой, и теперь я с Твоей помощью могу реально творить». И не бессмысленно, это все будет иметь смысл и здесь, на земле, и в вечности. Я снова живой. В нашем переводе, в синодальном, написано, он оживотворил и воскресил с ним. В греческом оригинале употреблено слово «воздвиг». Знаете, как в русских сказках поливают богатыря мертвой водой, живой водой, а потом он встает. Вот человек во Христе, он не только получает возможность снова жить, как человек до эдемского грехопадения, а он встает. Он может теперь свободно действовать, он может думать, грехом не отягчено его сознание, он не связан оковами своих плотских желаний. Он встает. Встань, спящий! Встань, спящий! Бог с нами делает это во Христе Иисусе. И что еще здесь написано? Бог посадил на небесах во Христе Иисусе. Ну, небеса в Библии – это некоторая противоположность тварному. Это Бог, духовные существа, вот этот мир. Апостол Павел простирается туда, в эту область, и говорит, слушайте, вы не вечно привязаны к материи. Вас Бог вводит в общение с собою. Вы скажете, да неужели это можно вообще принять, наверное? А, конечно, можно. Потому что человек, который приходит к примирению с Богом, он сначала верит, что то, что Библия говорит, что прощены нам грехи ради имени Иисуса Христа, правда. Я верю в это. А раз так, то и то, что небеса есть, это тоже правда. А и то правда, что я буду с Богом вечно, и это правда. И вот уже сейчас объявляется апостолом Павлом такая вещь. Мы не только живые, мы не только поднятые для реальной жизни, мы еще уже сейчас имеем карт-бланш на небо. Господа, поправьте короны. Понимаете? Это вот тем, которые все не хотят пред Богом смириться, говорят, что Он властитель, который хочет нас подавить. Вот этим людям надо взять эту простую мысль в сердце. Бог нас ставит рядом с собою. Поправьте короны. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Вообще слова все старые, совершенно непонятные. Что такое благодать, что такое благость? Благодать в переводе с греческого – это проявление расположения. Это не милость. Милость – это когда кто-то виноват, его надо помиловать. А вот благодать – это расположение. И вот Бог по своему расположению к нам – это все проявление любви, слышите, да? Бог хочет проявить изобилие, богатство благодати в грядущем времени. Вот ты, человек, когда примирился с Богом, Бог тебе говорит, а я теперь не успокоюсь, пока ты не переживешь всю полноту, все богатство моего расположения к тебе, любимое дитя. Это не просто корона. Это Бог обрел в своем творении возможность приложить всю свою любовь, всю красоту внутреннего существа Божьего. И здесь написано все богатство благости своей. Там в греческом языке написано доброты своей. Бог хочет любовь свою, доброту свою к нам показать вот во все время после нашего покаяния. Друзья мои, вот скажите, как вам живется после покаяния? Небось, ни благости, ни доброты, ничего нету. Одна только дисциплина суровая христианская, да? То Библию читай, то стихи наизусть заучивай, то матом больше не ругайся, на девушек лишний раз не смотри, вот, на парней тоже. Все как-то, какая тут благость, какая тут доброта, а? Но нет. Дело в том, что есть радость двоечника, а есть радость отличника. А есть радость честного человека. А есть радость, когда в тебе отражается Бог. И вот Бог тебя наделяет этими всеми богатствами для того, чтобы ты стал похож на Христа, чтобы у тебя одежда просияла не материальная, не внешняя, чтобы душа твоя просияла, потому что ты знаешь Бога. Вот что хочет Бог. Благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Когда мы пришли к Богу в полной капитуляции, Бог сказал, как сказочная царевна, «Ложись, богатырь, спи, утро вечера мудренее». Ты, главное, сделал, ты пришел ко мне, покаялся. А как тебя спасти, сделаю и я. Поэтому Бог воплотился, поэтому Бог принес жертву за грехи наши, поэтому Бог соединился с нами в лице Иисуса Христа. И где тут наше участие? Оно только стоит в том, что богатырь, утром проснувшись, должен взять меч-кладенец, что-нибудь еще такое. В общем, по сути, воспользоваться всем, что придумала Василиса Премудрая. Вот Бог говорит, есть то, что должны сделать вы, а есть то, что даже не пытайтесь, оно вам не по силам. Вам не надо об этом думать. Вопрос вашего спасения решаю я. А теперь только поверьте, что все это ваше. Удачно вы вступили в союз с Богом. Удачно. Как хорошо. Друзья мои, вот когда вникаешь в эту глубину тайны Божией, того, что делает Бог, ну, сердце действительно наполняется благодарностью, ликует сердце. Потому что, друзья мои, это не сказки, это не фантазии, это реальность, потому что Он такой, сам Создатель мира, и Он доказал свою природу и на кресте, и во всех дальнейших действиях. Благодатью вы спасены через веру. Что такое вера? Вера – это не самоубеждение. Вера – это не психологическая накачка. Вера – это решение судьи, когда он имеет 51% довода и говорит, и так будем считать таким образом, и бьет молотком. Вера – это принятие решения. И вот мы, взвесив все, что знаем о Боге, о том, как Он любит нас, как Он пострадал за нас, что нас ожидает в будущем, мы говорим, я больше этот вопрос не обсуждаю. Я, наконец, принял решение моей веры. Я теперь живу в мире, где есть Бог. Я живу в мире, где все добро. Я живу в мире, в котором прекрасное будущее. Я живу в мире, где мой Отец проявляет ко мне любовь. Мне, как любящему Богу, все содействует ко благу. Слышите, я себя накачал? Нет, я просто верою принял то, что сказал Бог. Вот что такое вера. И поэтому мы должны каждый раз уходить с богослужения, приняв решение. Мы что-то услышали о Боге, о нас. Теперь надо помолиться, как в 115-м псалме написано, «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму, имя Господне призову, обеты мои воздам пред всем народом Его». Твое слово, оно означает решение веры. Значит, так оно и есть, как ты сейчас сказал. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Значит, с одной стороны, мы спасены не отдел, а с другой стороны, Богом сотворены на дела. Вот как это понять? А вот как. Там, где бессильно творение, чтобы завоевать расположение Божье, там дела не нужны. Там нужно поверить Ему, довериться. А вот помирившись с Богом, теперь нужно идти и делать то, что Бог сказал. Христос сказал, как послал меня Отец, так я посылаю вас. Итак, идите, научите, явите славу Божью в своих поступках. Являйте вокруг себя ту жизнь, которую вы переживаете, вот эту христианскую культуру, которая формируется в вашем существе, бытие. Показывайте людям, как вы решаете проблемы. Мне сегодня девочка в воскресной школе спросила, говорит, ну я понимаю, что грех списывать, а вот давать списывать – это как? Это как, грех или не грех? Ну, студенты уже давно знают, что и списывать не грех, и давать не грех. Вот. Ну, это называется жить по-серому. Я говорю, а знаешь что? А ведь вот смотри, а для тебя прекрасная возможность сейчас засвидетельствовать твоим девчонкам, ребятам в школе. Знаешь, я не списываю, потому что есть Бог, который говорит мне жить честно и воровать, получать оценку грех. Я этого не делаю. Я не буду у тебя закрывать тетрадку. Хочешь, списывай. Но только знай, что ты тоже делаешь грех. Хочешь, делай. Это твой выбор. И я говорю, дорогая девочка, я говорю, понимаешь, ты должна вокруг рассказывать, что порядки в Царстве Божьем другие, чем у них приняты в этом миру. Они все время воруют, они все время обманывают, они считают, что без этого жить нельзя. А мы можем. У нас это получается. И вот поэтому наши добрые дела во Христе Иисусе – это все время возвещение совершенств нашего Бога. Хотите ли вы этого? Друзья мои, ну вот вам предложение подумать. Текст, по-моему, прекрасный, а у меня аминь.